В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Сухуминске на Вале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера, микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Локдаун приказал всем долго жить. Грузия расстается с чрезвычайным положением, но не с ограничениями. Из России с тревогой. В Южной Осетии продлевают режим закрытия своей единственной открытой границы. Тайный кабинет. Какие интриги скрывает медлительность в назначении абхазского правительства? Все это, а также из пандемии в тупик, Грузия возвращается к политической жизни. Коронавирус, укравший председательство, Грузия передала руководство Советом Европы Греции. Итоги недели созидычания, День цветов радуги. В них предложено расцветить Тбилисскую телебашню, рубрика «Гость недели» и многое другое. Слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии читает моя коллега Нана Плиева.
Словения, первая из европейских стран, официально объявила о победе над эпидемией коронавируса. За последние две недели в стране зафиксировано только 35 новых случаев заражения. Словения первой в Европе ввела жесткие ограничительные меры в середине марта. Ослаблять их стало уже в середине апреля. Власти открыли несколько пограничных переходов с соседними странами. Приезжающим оттуда теперь не приходится проходить карантин, а для гостей из других стран требования о двухнедельном карантине все еще остается в силе. Словенские власти подчеркивают, что победа над эпидемией означает, что все ограничительные меры будут немедленно сняты. Всего в Словении, по официальным данным, зафиксировано менее 1500 случаев заражения коронавирусом нового типа. Власти заявляют, что эпидемию COVID-19 в стране можно считать временно закончившейся. Литва, Латвия и Эстония с 15 мая открыли границы между собой, ранее закрытые из-за вспышки коронавирусной инфекции. Жители этих стран могут свободно перемещаться между ними при условии, что в течение последних 14 дней они не выезжали за пределы стран Балтии и не контактировали с инфицированными. Приезжие из других государств обязаны, как и раньше, пройти двухнедельный карантин. Ситуация с коронавирусом во всех трех странах относительно благоприятная. Суточный прирост инфицированных не превышает нескольких десятков. Ранее другие европейские страны начали в разных видах приоткрывать границы. По сообщению хорватской прессы, эта страна уже с 9 мая начала пускать на свою территорию зарубежных туристов. При этом официально границы Хорватии остаются закрытыми. Хорватия может стать одной из участниц зеленого коридора, который позволит жителям некоторых европейских стран с относительно благополучной эпидемиологической обстановкой отдохнуть у моря. Италия, одна из наиболее пострадавших стран ЕС, возмущена идеей создания зеленых коридоров. Премьер-министр страны Джузеппе Конте даже пригрозил выходом страны из ЕС, если практика туристических пузырей и зеленых коридоров будет распространяться. Границы самой Италии для туристов остаются закрытыми. Число новых случаев инфицирования коронавирусом в России вновь превысило 10 тысяч, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. С начала вспышки COVID-19 в России обнаружен у 262 843 человек. 2418 по официальной статистике умерли. С 3 мая в стране ежедневно фиксируется около 10-11 тысяч новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Накануне число выявленных носителей вируса впервые снизилось ниже 10 тысяч. При этом, по утверждению Роспотребнадзора, в сутки проводится более 200 тысяч лабораторных тестов на наличие вируса. С сегодняшнего дня в Москве должно начаться массовое тестирование на антитела. Предполагается, что раз в несколько дней случайная выборка жителей города будет получать до 70 тысяч приглашений на тесты. Между тем, российский президент Владимир Путин сегодня раскритиковал ситуацию с денежными выплатами медикам, работающим с коронавирусными инфицированными.
В связи с этими выплатами я хочу сказать и вам, хочу сказать, и всем остальным коллегам. Ведь я назвал конкретные цифры этих выплат для врачей, для среднего медперсонала, для всего медперсонала, там, для экипажей скорой помощи и так далее. Конкретные цифры за работу с коронавирусными больными, не за время, там, 5-10 минут или 2 часа, а за факт работы. Нет, развели вокруг этого какую-то канитель бюрократическую. Считать там что-то начали, часы какие-то. Я что, поручал часы считать, что ли? Нет.
Россия обжаловала решение апелляционного суда Гааги, взыскавшего с ней около 57 миллиардов в пользу бывших акционеров нефтяной компании «ЮКОС». Об этом сообщило Министерство юстиции страны. Кассационная жалоба подана в Верховный суд Нидерландов. Когда она будет рассмотрена, пока не ясно. Как заявил руководитель Международного центра правовой защиты, представляющего интересы России в судах по делу «ЮКОСа» Андрей Кондаков, апелляционная инстанция проигнорировала тот факт, что бывшие акционеры нефтяной компании, цитата, «не были добросовестными инвесторами и совершили целый ряд противоправных действий». Конец цитаты. Напомним, 18 февраля апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить около 57 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа.
Эхо Кавказа. Новости.
Белоруссия начала принимать нефть из Соединенных Штатов. О начале поставок сообщил в пятницу глава МИД страны Владимир Макей. В заявлении министра говорится, что это стало возможным по итогам договоренностей, достигнутых в ходе визита в Республику Беларусь 1 февраля 2020 года государственного секретаря США Майкла Помпео и встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко в первом визите госсекретаря в Минск за многие годы. По словам Макея, осуществление поставок американской нефти является частью государственной стратегии по диверсификации источников и обеспечению устойчивой работы нефтеперерабатывающего комплекса страны. А сотрудничество США в нефтяной сфере рассматривается как существенный элемент энергетической безопасности государства. Макей также заявил, что белорусская сторона продолжит действовать в интересах укрепления партнерских отношений с США. Беларусь начала импортировать нефть из США на фоне споров о цене нефти с Россией, а также после прошлогоднего инцидента с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба», из-за которого он был на некоторое время остановлен. Первая закупленная партия – 80 тысяч тонн. Выход танк с этой нефтью из порта в штате Техас запланирован на 17 мая. Власти Москвы купили крупнейшего производителя медицинских масок в России. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов. Сумма сделки не раскрывается. По данным ведомостей, стоимость компании может составлять 1,5 миллиарда рублей. По словам Ефимова, решение о сделке принималось из-за пандемии коронавируса. В марте чиновники поняли, что городу потребуется существенный объем медицинских масок, что городские власти столкнутся с их дефицитом на рынке. Завод был перевезен из Владимира в особую экономическую зону «Технополис Москва». Производство развернули за 2 недели, сообщает русская служба BBC. По словам заместителя мэра, в систему здравоохранения еженедельно уходит 2 миллиона масок. Столько же в ЖКХ, еще 500 000 направляют в метро. Практически всю продукцию предприятия забирает себе Москва, причем маски отгружают в больницы и госучреждения по себестоимости. Покупка кит по подсчетам чиновникам позволила сэкономить на поставках масок в учреждения по себестоимости почти 500 миллионов рублей в месяц.
Спасибо. Международные новости нам прочитала моя коллега Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Локдаун приказал всем долго жить. Грузия не будет продлевать режим чрезвычайного положения после 22 мая. Об этом было заявлено на сегодняшнем заседании антикризисного совета правительства. Насколько своевременными и последовательными были меры властей и другие итоги завершившегося локдауна, подводит Иракли Арагвелидзе.
22 мая исполняется ровно 2 месяца с момента введения режима чрезвычайного положения. В связи с положительной динамикой эпидемиологической ситуации правительство Грузии больше не будет обращаться в парламент с просьбой о продлении режима, заявил сегодня премьер-министр. Вместе с тем Георгий Гахария предупредил, что отмена некоторых ограничений все же остается делом более отдаленной перспективы.
Хотел бы подчеркнуть, что это не означает, что введенные ограничения будут полностью и сразу сняты. Есть ограничения, которые эпидемиологи советуют сохранить, чтобы контролировать риски на должном уровне. Мы просим парламент начать обсуждение законодательных изменений, которые дадут нам возможность справляться с эпидемией без объявления чрезвычайного положения.
Напомним, об отмене части ограничений было объявлено еще вчера. С понедельника заработают салоны красоты, а также снимается запрет на собрание из 3 человек. Но при этом в силе остается ограничение на возможность передвижения более 3 человек в одном автомобиле. И главный вопрос, неприятие которого постепенно стало общенациональным, — комендантский час, накладывающего запрет на любое передвижение на улицах Грузии в ночные часы. Часть экспертов говорят о непоследовательности властей. Директор Центра исследований здравоохранения и социальной политики Сергей Чехладзе убежден, что власти манипулируют запретами в сугубо политических целях.
Некоторые из ограничений лишены всяческого смысла и являются нелогичными. По крайней мере, еще месяц назад я и некоторые эксперты поднимали вопрос об ограничениях, включая запрет на поездку в автомобиле 2 человек, кроме водителя. Такие ограничения не имеют ничего общего с предупреждением коронавируса. Срочный выход из локдауна необходим. И зачем ждать неделю, если эпидемиологическая ситуация предоставляет такую возможность? Вероятнее всего, ограничения ограничения служат инструментом психологического воздействия правительства на людей в канун выборов, вплоть до очевидного намерения таким шагом ограничить акции протеста.
Кроме того, комендантский час создает трудности для населения, но никак не мешает распространению вируса. Главной профилактической мерой при пандемии остается повсеместное ношение хирургических масок и соблюдение социального дистанцирования, напомнил Серго Чехладзе. По мнению лектора Свободного университета Звиада Хургуашвили, абсурдные запреты властей препятствуют запуску экономической активности в регионах Грузии, где риск распространения коронавируса сведен к нулю.
Большая часть бизнеса остается закрытой, а целесообразность запретов ставится под вопрос даже ярыми поклонниками правительства, не говоря уже о том, что комендантский час нарушает функциональность даже онлайн-сервисов, так как доставка товаров фактически сворачивается в середине дня.
В свою очередь, Андреа Гвидиани, экономист Ассоциации молодых финансистов и бизнесменов, говорит о последовательной политике властей в этом вопросе.
Грузия добилась впечатляющего прогресса в борьбе с коронавирусом, и произошло это именно по причине введения этих запретов. Да, они некомфортны и имели целью минимизировать контакты между людьми. Следующим логическим шагом станет их поэтапное снятие и поэтапный запуск экономики. Да, и у меня есть некоторые вопросы по срокам отмены комендантского часа. Но в целом мне сложно упрекнуть власти в непоследовательности, так как действовали они согласно рекомендациям эпидемиологов. И как показал мировой опыт, результат превзошел самые смелые ожидания.
В целом, по общему мнению экспертов, власть пока в этой полемике склонна слушать эпидемиологов. По крайней мере, в сегодняшних заявлениях премьер-министр ничего не сказал о сроках восстановления автобусного и железнодорожного сообщения между городами, не говоря уже о работе общественного транспорта внутри городов. Также по-прежнему не отменены ограничения на работу крупных торговых центров и некоторых видов бизнес и деятельности. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Грузия выходит из пандемии прямиком в политический тупик. Все меньше времени остается на принятие поправок к избирательной системе. Но оппозиционное Европейское Грузия и Нацдвижение отказывается их поддержать без освобождения из тюрьмы своих лидеров. Между тем, сегодня сразу два представителя власти выразили надежду на то, что президент Саломе Зурабишвили сможет разрешить этот вопрос. Мзей Парисишвили с подробностями возвращения к политической жизни.
Калбатону Саломе, в двух словах, вы помилуете Гигию Кулава, спросила ожидавшая у ворот дома президента журналиста Вапирвели, но ей удалось лишь получить подтверждение верности Саломе Зурабишвили своей традиции, своенравных ответов на волнующие общество вопросы. В двух? А почему не в трех? Во-первых, здравствуйте и до свидания, сказала президент, садясь в автомобиль. О решающей роли в разрешении политического кризиса, которая ей может быть доверена, первым предложил мажоритарный депутат грузинской мечты Кахаберу Криашвили. Оппозиция настаивает, что в договоре с правящей силой при посредничестве послов США и стран Евросоюза о реформе избирательной системы вторым пунктом значится освобождение так называемых политзаключенных. Генсека Европейской Грузии Гигио Гулава, лидера победоносной Грузии Ираклия Укруашвили и совладельца ТВМ-товари Георгия Рурова. Позицию грузинской мечты вкратце можно изложить словами премьер-министра Георгия Гахария. В Грузии нет политзаключенных. И точка. Он сегодня сообщил, что после 22 мая чрезвычайное положение продлеваться не будет. Это значит, что парламент в срочном порядке должен приступить к рассмотрению конституционных поправок, чтобы успеть с реформой избирательной системы. Эти изменения дадут возможность стране провести парламентские выборы по системе, максимально приближенной к пропорциональной. Этого долго добивалась оппозиция. Это обещала грузинская мечта, провалившую реформу. Но 8 марта при посредничестве послов США и Евросоюза стороны договорились, а второй раз рисковать доверием западных партнеров грузинской мечте себе дороже, считает депутат Кахабер Окриашвили.
Процесс вошел в тупик вокруг споров, есть у нас в стране политзаключенные или нет, выпустят этих трех человек или нет. Это мое субъективное мнение, правящее большинство не сможет признать наличие политзаключенных. Но у нас есть надпартийный, так, по крайней мере, по Конституции, президент. Она должна помиловать этих людей и выпустить их из тюрьмы. Потому что наша главная задача в октябре 2020 года – провести такие выборы, с легитимацией которых ни у кого не возникал вопрос.
Сам Кахабер Укриашвили не намерен голосовать за конституционные поправки. Он единственный из 93 депутатов большинства, который давно об этом публично заявляет. Но сегодня о том, что только президент может помиловать заключенных, а другие ветви власти не вправе вмешиваться в судебное решение, заявил и генсек грузинской мечты Каха Каладзе. Ему возразил глава парламентского комитета по процедурным вопросам однопартиец Георгий Кахьяни.
Для того, чтобы президент помиловал осужденных, они должны признать свою вину.
В спор с бывшим однопартийцем вступила независимый депутат Тамар Чугошвили. В ноябре 2019-го, после провала избирательной реформы грузинской мечтой, она в знак протеста покинула правящую партию и должность вице-спикера. Тамар Чугошвили отметила, что судебный процесс Георгия Руруа не завершен, и он не может быть помилован. Но в случае Угулава Юкруашвили вердикт уже вынесен. А значит... У президента сейчас огромные полномочия. Из трех обсуждаемых заключенных она вполне легитимно может помиловать двух. И здесь не будет никакого вмешательства в правосудие. Власть должна отказаться от таких спекуляций. Президент должна взять на себя политическую ответственность и выполнить большую часть этого договора. Тамар Чугушвили намерена проголосовать за поправки, если даже оппозиционные политики не будут помилованы президентом. Депутат напоминает, что и в условиях бойкота Европейской Грузии на сдвижение грузинская мечта сможет мобилизовать необходимые для конституционных поправок 113 голосов. В парламенте 149 депутатов, из них 93 – большинство грузинской мечты. Поддержать реформу намерены фракции независимых депутатов, альянса патриотов, а также внефракционные депутаты. Итога 124 депутатов. То, что голосов хватит с запасом, к концу дня подтвердил и бывший спикер парламента, один из лидеров грузинской мечты Иракли Кобахидзе. Тем не менее, он считает безответственной позицию Европейской Грузии нацдвижения. Раскритиковал Иракли Кобахидзе и мажоритарного депутата из большинства Кахабера Укриашвили за субъективные и печальные, по словам Кобахидзе, заявления. Он отметил, что в вопросе заключенных оппозиционеров у партии принципиальная позиция. На 21 июня запланировано первое голосование по конституционным поправкам. На 29 июня третье и окончательное. Сама Саломе Зурабишвили уже предлагала посредничество политическим партиям в этой полемике, но оппозиция предпочла помощь послов западных стран. Большинство грузинских наблюдателей полагают, что Саломе Зурабишвили будет действовать с учетом мнения грузинской мечты и лично Бидзины Иванишвили. Но судя по противоречивым заявлениям представителей большинства, правящей партии, особенно на фоне давления западных партнеров, мнения по поводу заключенных оппозиционеров разделились. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Но, к счастью, президент успела к нашей программе, и мы выйдем с новостью последней минуты. Буквально перед выходом в эфир стало известно. К 20 часам вечера по тбилисскому времени президент Саломе Зурабишвили сообщила, что подписала акт о помиловании одного из лидеров Европейской Грузии Гиги Угулава и главы победоносной Грузии Ираклия Укруашвили. По словам президента, она помиловала одиозные фигуры лишь для того, чтобы вывести страну из тупика, что это помилование не снимает с оппозиционных лидеров вины. По словам Зурабишвили, она не милует политзаключенных, так как, по ее словам, в Грузии не существует политзаключенных. Я приняла решение и издала акт о помиловании Угулава и Укруашвили. Прежде чем их помилование вступит в силу, я хотела бы обратиться к обществу, для которого мое сегодняшнее решение будет нелегко понять и, может быть, даже непростительно. Я хотела бы уточнить для всех суть помилования. Я не милую политзаключенных, потому что с полной ответственностью заявляю, что сегодня в Грузии политзаключенных не существует, заявила президент Грузии. Освобождение оппозиционных лидеров было одним из пунктов договоренностей правящей и оппозиционных партий, достигнутых 8 марта при посредничестве послов США и стран Евросоюза. То есть все, о чем говорилось в нашем материале, счастливо подтвердилось, и мы можем с осторожным оптимизмом изменить наш главный посыл. Может быть, Грузия из пандемии выходит не в политический тупик, а в очередную захватывающую политическую интригу.
Эхо Кавказа.
Рубрика «Панорама. Кавказ – неотъемлемая часть западного мира». Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Президент самопровозглашенной Республики Абхазия вернулся из Москвы. И в Абхазии выявили уже 17 заразившихся коронавирусом. Конспирологи мимо такого совпадения пройти не могли. А тем временем очень медленно продолжается формирование Кабмина. События недели в обзоре нашего сухумского блогера Изиды Чаня.
За прошедшую неделю количество людей, которым был поставлен диагноз коронавирус, достигло в нашей стране цифры 17. Из них двое выздоровели, один пациент умер. Все случаи импортировали из-за границы. Среди заболевших самую большую группу составляют выпускники учебных заведений России, которые после окончания учебы вернулись домой и находились на карантине. Все новые больные госпитализированы и проходят лечение. Старые выписываются из стационара. Среди заболевших есть военнослужащий 7-й российской военной базы, прибывший в Абхазию из Дагестана. Он проходит лечение на российской военной базе. Количество людей, которые не верят в существование вируса и обвиняют медиков в имитации, растет и у нас. Этому способствуют социальные сети, в которых постоянно выкладываются различные теории заговоров. Наш абхазский архив версий пополнился на этой неделе еще одним результатом народного творчества, которое, как водится, передается из уст в уста, а теперь еще и посредством анонимных пользователей социальных сетей. Уж не знаю, кто там наблюдал за встречей в самых что ни на есть верхах, но звучит она так. Во время встреч двух президентов России и Абхазии в Москве Владимир Путин сообщил Аслану Бжане, что до тех пор, пока в Абхазии не будут диагностированы больные коронавирусом, никакой материальной помощи страна не получит. Уж не знаю, смеяться в этом месте или плакать, но мимоходом, чтобы не вводить в заблуждение читателей, замечу, что никакой встречи президента в Москве не было. Однако сам факт, что некоторые наши граждане верят в то, что у президента России в приоритетах распространения вируса в Абхазии, вдохновляет. Надо же хоть как-то тешить собственные амбиции. Но как бы там ни было, а после возвращения президента и сопровождающих его лиц в Абхазию, численность заболевших возросла. Оговорюсь, я все-таки склонна связывать этот факт с массовым возвращением курсантов военных училищ и студентов из России в Абхазию. Еще одно удивление недели: рост заболеваемости коронавирусом, оказывается, не находится в прямой зависимости от мер безопасности. К концу недели сняты почти все карантинные меры. Под запретом остались государственные границы, проведение массовых мероприятий, туристическая и экскурсионная деятельность, театры, музеи и так далее. Для учащихся школ и вузов карантин плавно перерос каникулы. Думаю, они не очень расстроились. Меры по борьбе с распространением коронавируса обсуждались на этой неделе и на женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье. Они прошли в формате видеоконференции. Глава внешнеполитического ведомства Абхазии Даур Кови рассказал о текущей ситуации с распространением коронавируса и о мерах борьбы с ним. И обратился к сопредседателям женевских дискуссий с просьбой помочь в приобретении компьютерного томографа Гудаутской центральной районной больницы, которая является резервным госпиталем для пациентов с коронавирусной инфекцией. Участники видеоконференции договорились о проведении следующей встречи в подобном формате в начале июля. К другим новостям. Центральная избирательная комиссия назначила дату повторных выборов в парламент Абхазии. Они пройдут 12 июля в 4 округах. Напомню, что после президентских выборов из парламента в исполнительную власть ушли 4 депутата, занявшие должности президента, премьер-министра, министра внутренних дел и главы администрации одного из районов. Члены инициативной группы по продвижению антикоррупционных законов потребовали на этой неделе от парламента ответа на вопрос, вступил ли в силу закон о декларировании доходов, расходов, имущества, обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами с поправками и изменениями от 20 марта нынешнего года. Возможно, что они опять обратились не по адресу с скорее всего, квалифицированный ответ на свой вопрос они могли бы получить в Генпрокуратуре, которая осуществляет независимый надзор за исполнением законов. Возможно, это следующий этап. Повестка дня заседания сессии парламента на этой неделе не обещала даже споров. На ней рассматривались вопросы, связанные с назначением судей Верховного суда и приватизацией. Так как на заседании не было представителя президента, то поводом для первого скандала между двумя депутатами стали процедурные вопросы. Два народных избранника очень хотели подраться, но им почему-то не позволили это сделать коллеги, которые решили все-таки не отклоняться от принятой ими повестки дня. И правовой комитет, несмотря на недовольство одного из депутатов Батала Табабула, вынес вопрос о представлении судей Верховного суда. Одна кандидатура судьи Оксаны Пиле была принята единогласно. Ей продлили полномочия. По поводу второй сотрудника аппарата Верховного суда Джамала Гогия резко высказался генеральный прокурор Адгур Агрба. Он обвинил Джамала Гогия в превышении своих полномочий, оказании влияния на исход рассматриваемых в Верховном суде дел и привел факты из биографии Джамала Гогия, которые, по его мнению, несовместимы с морально-этическими нормами и не соответствуют званию судьи. В результате депутаты проголосовали против избрания Джамала Гогия судьей Верховного суда. На этой неделе Сухумский суд отпустил из-под стражи второго фигуранта уголовного дела о погоне со стрельбой в Сухуми. Неоднократно судимый Гарри Авец был отправлен судьями под домашний арест. Генпрокуратура намерена опротестовать решение суда. Напомню, что 16 марта сотрудниками милиции были задержаны на факте угона машины 4 гражданина, оказавшие вооруженное сопротивление сотрудникам уголовного розыска. Гарри Авицба, Мизан Айнар и Аслан Зохба. Уголовное дело по фактам посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконное ношение, хранение, перевозка огнестрельного оружия в составе группы лиц было возбуждено 17 марта. Надо в очередной раз напомнить, что это событие привлекло внимание общественности еще и потому, что один из задержанных, Мизан Зохба, являлся главой Сухумского отделения партии Амцахара и активным участником акций, проводимых сторонниками тогда еще кандидатов в президенты Аслана Бжания. Неудивительно, что после победы Аслана Бжания на выборах, находившийся под арестом Мизан Зохба, был отпущен из-под стражи в зале Верховного суда. На этой неделе вернулся из рабочей поездки в Москву глава государства Аслан Бжаня и сопровождавшие его чиновники, министры экономики и финансов. Кроме коронавирусной версии, упомянутой мною выше, никакой информации об этом рабочем визите не поступало. Активность главы государства выразилась в подписании 4 указов о кадровых назначениях. При этом глава СГБ, по всей вероятности, временная фигура. У его должности есть приставка исполнения обязанности, распоряжение о сохранении отдельных мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса, и участие в торжественных мероприятиях, связанных с юбилеем первого президента Владислава Арцинба. Это было первое публичное появление президента за последние 10 дней. И здесь не осталось незамеченным отсутствие на возложении цветов премьер-министра Александра Анквап. Общественность спорит о том, с чем связано отсутствие премьера. Самая распространенная версия – разногласия между президентом Жани и премьером Анквап на почве кадровых назначений. Такие подозрения связаны с затянувшимся формированием кабинета министров, что не противоречит закону, но вызывает удивление медлительностью на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией. Завершилась неделя тем, что президент Аслан Бжани посетил администрацию Гулерипского района и сообщил сотрудникам муниципалитета, что нынешний глава района Аслан Баратели продолжит свою работу в прежней должности. На этой неделе сотрудниками СГБ и МВД в Сухуми обнаружен схрон оружия и боеприпасов. В информации пресс-службы указывается, что в сухумской квартире обнаружено автоматическое оружие, взрывчатое вещество, пулеметы, гранатометы, патроны. Точное количество обнаруженного оружия не указывается. По неофициальной информации, подозреваемый хозяин схрона боеприпасов, сотрудник ГСУ, он задержан. А 14 мая в лесном массиве пригорода Сухума обнаружен снаряд НУРС-8. Он был уничтожен сотрудниками МЧС на месте обнаружения. Еще одна новость. Абхазские рыбаки выловили гигантскую белугу весом более 200 килограмм. Самая крупная из неморских рыб на планете, внесенная в Красную книгу, попала в сети. Гордые улыбки уловом рыбаки сняли видео, которое стало кочевать по социальным сетям. Запись увидели экологи, оштрафовали рыбаков на 27 тысяч рублей и пообещали лишить лицензии. Специально для «Эхо Кавказа» из Дачани и Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми с Хинвали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Нана Плиева.
В Грузии выявили 19 новых случаев коронавируса, 17 из них в двух селах Балнийского муниципалитета Мушевани и Гет. Общее число инфицированных в стране достигло 671. Замглавы Центра по контролю заболеваний Пата Имнадзе накануне заявил, что часть жителей села Мушевани не верит в существование коронавируса. Именно в этом селе 1 мая произошел инцидент, когда родственники инфицированных коронавирусом не дали экипажам скорой помощи забрать зараженных в больницу. По данным правительственного портала StopGovG, число выздоровевших пациентов достигло 393, умерли 12 человек. Режим чрезвычайного положения в Грузии завершится 21 мая. Как заявил премьер-министр страны Георгий Гахария на встрече с членами правительства, он не обратится к президенту с предложением продлить ЧП. При этом глава правительства пояснил, что ограничения, введенные в стране из-за пандемии коронавируса, не будут полностью сняты. Кабмин планирует инициировать законодательные изменения, чтобы рекомендации эпидемиологов в стране соблюдались без режима чрезвычайного положения. Агентство гражданской авиации Грузии сообщило, что запрет на международные регулярные авиарейсы продлен до 30 июня. Ограничения не касаются грузовых, специальных и правительственных рейсов. Ну а с 1 июля страна планирует принять туристов и открыть небо для авиаперевозчиков. Власти заявили, что более 20 авиакомпаний готовы возобновить рейсы. Ведутся переговоры с рядом стран о создании безопасных туристических коридоров. Регулярное авиасообщение Грузия прекратила с 18 марта на фоне пандемии коронавируса, закрыв при этом границы для иностранных граждан. Грузия сегодня официально передала Греции председательство в Комитете министров Совета Европы на следующие 6 месяцев. Из-за пандемии коронавируса церемония прошла в режиме видеоконференции. Глава МИД страны Давид Залкалиани пожелал успехов греческому коллеге, будущему председателю Комитета министров, а также поблагодарил Совет Европы за плодотворное и ценное сотрудничество. Грузия являлась страной-председателем Совета Европы с ноября 2019 года. В Тбилиси должна была пройти 130-я встреча Комитета министров организации. Однако из-за фактора Лаврова встречу перенесли в Страсбург. В итоге пандемия коронавируса стала причиной ее отмены. Теперь заседание состоится 4 ноября в Афинах в рамках председательства Греции. Жители самопровозглашенной республики Южная Осетия не смогут вернуться из России до 25 мая. Решением оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса запрет на пересечение де-факто границы продлен до конца месяца. По словам югоостенского президента Анатолия Бибилова, запрет не коснется перевозок товаров первой необходимости. Цитата. «Провоз продуктов питания и стройматериалов будет осуществляться в республику по определенному графику», отметил югоостенский лидер.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Нана Плиева.
Репортажи, экспертные оценки,
социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Из России с тревогой. За последние сутки в самопровозглашенной республике Южная Осетия не выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусом. Минздрав сообщает, что у большинства из 30 заболевших наблюдается невысокая температура, ни у одного из них нет пневмонии. Между тем, на фоне тревожной эпидемиологической ситуации в Северной Осетии, власти решили продлить запрет на пересечение де-факто границы с Россией до 25 мая. Ирина Келексаева продолжает юго-осетинскую коронахронику.
Сегодня в Южной Осетии спокойный день. Нет выявленных случаев заражения коронавирусом. Накануне общее число заболевших увеличилось на 5 человек и составило 30. Замглавы комитета Юго-Осетпотребнадзора Анна Гаглоева рассказала журналистам, что проведенные вчера 48 тестов дали отрицательный результат. Всего на двухнедельном карантине находится 346 человек. В медучреждениях республики 239, на самоизоляции в домашних условиях находятся 69 человека, еще 38 определены на карантин в гостиницу «Алан». Всего за время карантина карантина в республике было, по ее словам, проведено уже 614 тестов. Заболевшие – это курсанты военных вузов России и граждане республики, которые вернулись в Южной Осетию по линии МИД. Первый случай в республике был зафиксирован 6 мая, когда еще граница с Российской Федерацией была относительно открытой. С 10 мая по решению руководства республики она была закрыта предварительно до 17 мая, то есть все, кто успел заехать и находятся сейчас под наблюдением врачей. Именно они являются кандидатами на пополнение статистики по COVID-19. В своем интервью местному изданию министр иностранных дел Дмитрий Медоев говорит о том, что в консульском отделе МИД Южной Осетии во Владикавказе уже сформирован новый список из более чем 150 желающих вернуться на родину. Цитата. «На ближайшем заседании штаба будет принято решение о возвращении очередной группы после того, как наши медики заявят о готовности. Ни один человек не пройдет мимо карантина. Это обязательное и самое строгое условие для всех». Конец цитаты. Сотрудники Югоосетпотребнадзора проводят рейды по торговым точкам. Требования ведомство озвучило еще до появления первых больных. Перчатки, маски на продавцах и соблюдение социальной дистанции покупателями. Хотя усилия сотрудников комитета игнорируются большинством продуктовых магазинов Цхинвала. В городе редко можно встретить продавцов в надетой маске и перчатках, а дистанцию не соблюдают сами его жители. По словам собеседницы «Эхо Кавказа» Зарины, которая живет в Северной Осетии, такую же беспечность еще пару недель назад демонстрировали владикавказцы, пока не начали болеть их знакомые или члены семей, продолжает Зарина.
Работают во Владикавказе все магазины продуктовые, они не закрывались. Люди первое время ходили без масок, без перчаток. Однако после того, как началось увеличиваться количество заболевших людей, на данный момент в магазины не пускают без масок. И люди вчера собственными глазами видели, что на улицах и в общественных местах, и в магазинах люди без масок не заходят, да их туда и не пускают. Перчатки нет, как-то на это не обращают внимания. Ну, в принципе, и говорилось и по телевизору, и везде, что перчатки, в принципе, особой роли не играют. То есть, что ты руками пользуешься, что перчатками, и заразиться можно как от перчаток, так и от рук, в принципе.
На улицах много людей вообще?
На данный момент их стало намного меньше, потому что уже заразились и родственники, и знакомые. То есть, первое время люди не боялись, потому что еще особо не было такого количества зараженных. Сейчас их очень много. Умирают даже знакомые, родственники. Поэтому люди начали больше бояться, конечно, и выходят меньше. Гуляют только если возле дома, и то без контакта. А так все парки, такие развлекательные центры и так далее, они, конечно же, закрыты. Ну, на природу, естественно, выезжают люди, тоже не контачат. Там можно и без масок, и без перчаток обходиться.
Среди твоих знакомых есть заболевшие?
Есть даже умершие. У нашего администратора на работе дядя умер, а у нашего друга умерла тетя. Причем они были абсолютно здоровые, без каких-либо сопутствующих патологий. И были на аппарате ИВЛ тоже, и скончались они от диагноза коронавирус.
Так паника наблюдается во Владикавказе какая-то внешне?
Ну, внешне нет, но сейчас люди стали намного больше бояться, конечно. То, что первое время даже мы не верили еще в существование этого коронавируса. Но сейчас-то уже, что когда уже столько, такое количество заболевших, даже среди знакомых, то уже, естественно, начинаешь задумываться. И причем здоровые люди умирают, поэтому, конечно, страшно.
Североосетинский Роспотребнадзор зафиксировал сегодня коронавирус еще у 73 жителей, а общее количество заболевших в Северной Осетии 2016. Министерство здравоохранения Южной Осетии сообщает о стабильном состоянии всех 30 больных коронавирусом и отсутствии у них пневмонии. Сегодня оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции принял решение продлить закрытие границы с Россией до 25 мая для граждан республики, прибывающих по линии МИД. Ограничения не касаются граждан Российской Федерации, водителей транспорта, привлеченного уполномоченными госорганами к обеспечению республики продовольствием и товарами первой необходимости, медикаментами и стройматериалами. Каждое воскресенье таможенный пост в селе Рук будет полностью закрыт для проведения дезинфекционных работ. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Тем временем в Армении очередной печальный рекорд. На 184 человека увеличилось за сутки число инфицированных коронавирусом. Как армянская власть справляется с пандемией, в чем она ошибается, в чем не могла не ошибиться, как Ереван совмещает весну с коронавирусной тревогой, говорим с гостем недели, председателем Ереванского пресс-клуба Борисом Новосардяном.
Гость недели.
Если посмотреть на армянскую экспоненту, в какой точке вы сейчас находитесь? По ощущениям, по оценкам специалистов, экспертов, это начало плато или, наоборот, продолжение роста?
Я думаю, это продолжение роста, и мы находимся примерно на третьей фазе выполнения правительством каких-то действий, связанных с противодействием распространению пандемии. Если первая фаза заключалась в попытке локализовать источник. Вторая фаза в ограничительных мерах для того, чтобы, опять же, предотвратить распространение. Сегодня мы, наверное, уже находимся в фазе, когда первые две не очень удались. И делается все для того, чтобы система здравоохранения смогла выдержать нагрузку. При этом открываются практически все сферы экономики, бизнеса, торговли и так далее.
А как сказал президент одной соседней страны, нужно пройти между Сциллой и Харибдой, каждый проходит как может. А вот как проходит Армения? Потому что, если я правильно понимаю, поначалу карантин был, в общем-то, не очень-то жесткий. Он, ну, не то чтобы и шведский, но он был довольно щадящий. А и цифры поначалу были щадящие. Что случилось?
Ну, если вернуться к моей теории трех фаз, то наиболее серьезные ограничительные меры были во второй фазе. Я бы не сказал, что они были жесткие. Другое дело, что репрессивный аппарат действовал очень гуманно. В принципе, те ограничительные меры, которые были предусмотрены, они достаточно мягко выполнялись. Сейчас как раз мы ослабили эти меры и посмотрим, как это отразится на статистике. Пока что, во всяком случае, мы периодически устанавливаем новый рекорд по числу зараженных. И сегодня, в частности, был такой очередной рекорд. 184 человека прибавились к списку.
Это субъективные проблемы? Это вот то, что вы сказали, что контроль был достаточно мягким, и люди выполняли не слишком рьяно. А это деликатное определение того, как люди продолжали жить прежней жизнью? Или есть какие-то объективные вещи?
Ну, я думаю, что сама природа репрессивного аппарата в Армении – это субъективный фактор, который характеризует ситуацию в Армении. Второй субъективный фактор – это, конечно, то правительство, которое мы сегодня имеем. Оно, безусловно, имеет огромные преимущества по сравнению с тем, что были до революции 2018 года, потому что если проецировать примерно на привычки, которые были у нас два с лишним года назад на нынешнюю ситуацию, то я уверен, что вся политическая и управленческая элита сейчас была бы сосредоточена на том, как бы обезопасить себя и использовать для укрепления политического влияния и собственного обогащения нынешнюю ситуацию. А новые власти, если есть такие элементы, то они носят частный характер, но особенность этих властей в их неопытности. Я бы даже сказал, что с момента начала распространения вируса в Армении мы сейчас наблюдаем некоторую усталость и даже растерянность, о чем говорят и те новые меры, которые были введены в действие с сегодняшнего дня. Они недостаточно, на мой взгляд, продуманы, и трудно представить, что они будут эффективно влиять на ситуацию.
Вы имеете в виду одновременную обязательность масок и запуск экономики?
Ну, в частности,
например.
Да, причем, да, с одной стороны, с 25 мая предусмотрено, что даже на улице люди должны будут носить маски. Естественно, это же ограничение на все публичные помещения распространяется, но при этом открываются рестораны, причем не только их внешние площадки, террасы, но и внутренние залы. Понятно, что при той ограниченности репрессивной эффективности, которая есть у наших контролирующих органов, совмещать эти два пункта будет очень сложно.
Ведь новая власть, она обладает по сравнению с прежней, ну, практически неограниченным кредитом доверия. Она с этим кредитом могла себе позволить достаточно жесткий контроль и даже очень определенную репрессивность. Ту репрессивность, которая в нормальных рамках необходима для карантина. Почему власть на это не пошла?
Я полагаю, здесь две причины. Одна заключается в том, что новая власть, естественно, не хотела вызвать негодование общественности, а оно, безусловно, было бы, если бы репрессивные меры применялись применялись очень строго, а вторая – это, собственно, способность репрессивного аппарата выполнять такие жесткие поручения. То есть, я думаю, эти два фактора, они комплексно и сыграли свою роль, но вы упомянули доверие, и я думаю, это главная удача нового правительства, поскольку им удалось, в принципе, убедить большинство общества в том, что те данные, которыми они располагают и которые прозрачно представляют на суд граждан, они соответствуют действительности. Я думаю, немного стран в мире, где есть такое доверие к официальной информации. И это при том, что оппоненты нынешних властей предпринимали очень интенсивные меры для того, чтобы разоблачить в кавычках все эти данные и винить правительство в том, что оно открывает реальные масштабы вируса. Очень много было подобных манипулятивных попыток, но я могу сказать, что все они не провалились. Хотя критика относительно эффективности мер, она в определенной степени работает.
По поводу оппонентов, бывший премьер Гранд Багратян довольно жестко высказался, что вот в Грузии когда-то армянский министр энергетики помогали запустить грузинскую энергетику, а сейчас он был бы счастлив, если бы грузинские руководители помогли Армении справиться так, как они справились в Грузии. Сколько здесь политического и сколько здесь реального? И почему действительно в Грузии цифры на порядок благополучнее, чем в Армении?
Мне трудно судить, я могу всего лишь предложить ту версию, которая распространена у нас. Она заключается в том, что именно в тот период, когда начала интенсивно распространяться пандемия, в Армении заработали многочисленные рейсы лоукостеров. И масса армян ринулась использовать Ryanair и Wizz Air для того, чтобы летать, в частности, в Италию. В принципе, все первые случаи заражения коронавирусом, они связаны именно с теми людьми, которые побывали в Италии. То есть, это такое объяснение, не знаю, насколько объективное, и это тот случайный фактор, который в Армении приводит как причину, почему у нас ситуация значительно хуже, чем в Грузии. Хотя я полагаю, что в какой-то степени Гранд Багратян прав, и чисто управленческие способности и опыт наших грузинских коллег оказались выше, чем наших нынешних правителей.
По ощущениям, я понимаю, что социологических замеров пока никаких нету. Как общество относится к тому, что сейчас происходит? Что происходит с доверием, с рейтингом, с популярностью властей?
Я немножко повторюсь то, что уже говорил. Есть доверие к той информации, которой делится правительство, но нет уверенности, что правительство действует эффективно. Что касается в общем, скажем, рейтинга властей в этой ситуации, то если он и пошатнулся, то незначительно. И, скорее всего, это связано не с тем, что нет поводов для того, чтобы этот рейтинг падал, а с тем, что люди особенно не доверяют альтернативе. Поэтому в любом случае из того, что есть сегодня в плане политического выбора, большинство общества склоняется к тому, что новые власти, тем не менее, заслуживают поддержки.
Армения, пожалуй, из демократических, скажем так, условно, стран, пожалуй, единственная, которая пошла на столь жесткие меры в отношении прессы. А насколько это сработало, насколько это оправдано, по-вашему, и насколько это искушение рискованно?
Это оказалось неоправданно по целому ряду причин. Во-первых, исполнимость тех ограничительных мер в отношении прессы была заведомо невозможна, поскольку эти жесткие меры, опять же, требовали очень серьезного репрессивного аппарата, который не работал. Всего за около 10 дней, пока применялись жесткие меры, было 30 случаев требований средств массовой информации снять ту или иную публикацию. Да? Это не так много, учитывая те строгости, которые были введены. И, видимо, это осознали в правительстве. Сначала пошли на смягчение, причем приняли практически все те предложения, которые внесли наши и ряд других журналистских организаций, а еще через какое-то время вообще все сняли все ограничения для средств массовой информации. То есть я бы не сказал, что какое-то практическое влияние на распространение информации эти меры оказали. Хотя, конечно, вызывало беспокойство то, почему так без доверия относятся к власти, к средствам массовой информации, не рассматривают их в качестве союзника, да, для противодействия пандемии и для исключения паники в обществе. Фактически средства массовой информации скорее рассматривались изначально как мешающий фактор, нежели как помогающий.
Я смотрел различные видеоматериалы из Еревана. Может быть, это не совсем так, но вот то, что я видел кадры с каскада, ну, такая жизнерадостная майская жизнь, которая ничем не отличается вроде бы от того, что было всегда. Что происходит в Ереване? Ереван изменился, люди волнуются, люди встревожены. Как вот, что в воздухе?
Я думаю все-таки, что люди в большинстве своем сохраняют хладнокровие. Но то, что все, что происходит, очень не нравится людям, и какие-то, видимо, внутренние защитные механизмы заставляют относиться к угрозам не очень серьезно. Да? В основном общество хочет жить своей обычной жизнью, и поэтому убеждает себя, что угроза и опасность не столь велики, как это представляется. В какой-то степени из-за этого же популярность приобретают разного рода конспиративные теории о том, что вся эта информация относительно угрозы, опасности, она сильно преувеличена, если не вообще лишена оснований. И именно поэтому, если смотреть чисто картинки Еревана, то очень трудно себе представить, что это страна, где достаточно тревожная статистика по заражению.
Гостем недели был председатель Ереванского пресс-клуба Борис Новосардян. Коронавирус, укравший председательство, Грузия передала Греции руководство Советом Европы на следующие 6 месяцев. Из-за пандемии коронавируса церемония состоялась в режиме видеоконференции. Итоги грузинского председательства, большую часть которого отняла пандемия, подводит Владимир Унанянц.
Грузия официально сложила полномочия председателя комитета министров Совета Европы. На этом посту Тбилиси на следующие 6 месяцев сменит Афины. Официальная церемония передачи полномочий прошла сегодня в формате видеоконференции. Министр иностранных дел Грузии Давид Зелкалиани подвел итоги председательства страны. Затем ключ, символизирующий председательство, был передан в Страсбурге постоянному представителю Греции при Совете Европы. Постпред Тбилиси Ираклий Гивиашвили, участвовавший в онлайн-заседании, отметил, что страны-партнеры Грузии по организации остались довольны результатами грузинского председательства.
На заседании Комитета министров был заслушан подробный отчет о том, что было сделано за время председательства Грузии. Документ уже находится в открытом доступе. Высокопоставленные представители Совета Европы отмечают, что председательство Грузии было довольно успешным.
Среди главных приоритетов Грузии на посту председателя Совета Европы были защита прав человека и окружающей среды, включение граждан в процесс принятия решений, правосудие, ориентированное на ребенка, европейский опыт восстановительного правосудия, усиление демократии через образование, культуру и вовлечение молодежи. По словам замглавы МИД Грузии Лаши Дарсаля, в рамках программы председательства Грузия провела соответствующие мероприятия по всем приоритетным направлением.
Одним из важных приоритетов для нас были права человека и защита окружающей среды. В связи с этими вопросами была разработана декларация. И очень важно, что эта декларация будет представлена не одной страной, а 3 государствами-председателями – Грузией, Грецией и Германией, которая примет эстафету от Афин в ноябре этого года.
Вместе с тем, в опубликованном отчете отмечается, что пандемия COVID-19, разгар которой пришелся как раз на грузинское председательство, стало серьезным вызовом для работы организации. Но благодаря усилиям Тбилиси и поддержке соответствующих служб организации, работа Кабинета министров возобновилась в начале апреля по новым методам, таким как письменные процедуры и видеоконференции.
Благодаря этому Комитет министров смог проводить заседания и принимать важные решения. Также принята декларация Комитета министров о сохранении стандартов и ценностей Совета Европы во время борьбы с пандемией COVID-19.
Говорится в отчете. Оперативность действий Тбилиси в вопросе борьбы с пандемией в Европе отмечали неоднократно. Реагирование властей страны на вирусную угрозу не раз приводились в качестве примера в отчетах различных европейских организаций. И в этих вопросах, отмечают наблюдатели, обычно неповоротливая бюрократическая машина Страсбурга сработала на удивление быстро. Отличился Тбилиси и щедростью. В рамках председательства в Комитете министров правительство Грузии внесло добровольный взнос в размере 500 тысяч евро на проекты Совета Европы, входящие в приоритеты председательства Грузии. Соглашение добровольном взносе было подписано 27 ноября 2019 года главой МИД страны Давидом Зелкалиани и генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурчич. Сегодня, спустя 6 месяцев, госпожа Пейчинович-Бурчич особо отметила роль Грузии в решении важных для всей Европы вопросов.
Хочу поздравить Грузию с успешным завершением председательства в Совете Европы. За последние 6 месяцев под руководством Грузии было проведено много мероприятий, содействующих включению граждан в процессы принятия решений, направленных направленных на улучшение правосудия, ориентированного на ребенка, культуры, прав человека и других вопросов. Соответствующие инициативы и конференции, проведенные в период председательства Грузии, дали старт дискуссиям, которые в итоге приведут к принятию очень важных решений в этих вопросах.
При этом высокопоставленные европейские чиновники не стали заострять внимание на том факте, что в самой Грузии оппозиция и гражданский сектор не раз обвиняли и продолжают обвинять руководство страны в нарушении прав человека, наличии политзаключенных, клановости судебной системы и влиянии ботанических пристрастий лидера правящей партии, миллиардера Бедина Иванишвили, на окружающую среду. Тбилиси возглавлял Комитет министров Совета Европы впервые в истории, приняв председательство в ноябре 2019 года от Парижа. Грузия стала членом Совета Европы 27 апреля 1999 года. Сегодня в состав организации, основанной в 1949 году, входят 47 государств. Целью Совета Европы является содействие сотрудничеству между странами Европы в области стандартов права, прав человека, демократического развития, законности и культурного взаимодействия. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Представители движения «Тбилиси Прайд» просили мэрию грузинской столицы осветить 17 мая, Международный день борьбы с гомофобией и трансфобией, тбилисскую телебашню в цвета радуги. Пока городские власти думают над ответом, свою позицию по этому поводу высказали представители грузинского марша. Позиция предсказуемая. Они грозятся предотвратить это любыми средствами. С этими и другими планами заинтересованных сторон на 17 мая знакомился Серго Пригвадзе.
Международный день борьбы с гомофобией и трансфобией представители ЛГБТ-сообщества и движение «Тбилиси Прайд» планирует отметить традиционно конференцией. Правда, на этот раз она пройдет в режиме онлайн. Участники планируют обсудить проблемы, с которыми по сей день приходится сталкиваться представителям ЛГБТ-сообщества, а также действия государства, направленные на их защиту, говорит представитель движения «Тбилиси Прайд» Георгий Табагари.
Изменения налицо. Больше безопасных мест появилось для ЛГБТ-людей. Я говорю о барах, кафе, клубах. Был также задействован антидискриминационный закон, создан Департамент защиты прав человека в МВД, который занимается и проблемами этих людей. Однако этого недостаточно, чтобы изменить социальный настрой людей в этой стране. Самой незащищенной группой остаются трансгендеры. Необходимо признать на правовом уровне их гендер, что даст этим людям возможность лучше жить. Необходима информационная кампания для того, чтобы общество было больше информировано, а соответственно и больше принимало этих людей.
В конференции принимают участие представители ЛГБТ-сообщества, движение «Тбилиси Прайд», советник премьер-министра по правам человека и гендерному равенству и народный защитник Грузии. Глава парламентского комитета по правам человека Софо Киладзе участвовать в мероприятии отказалась, говорит Георгий Табагари.
Отказ Софо Киладзе был немного непонятным. В письменном сообщении было сказано, что в мероприятии и так уже принимает участие народный защитник, поэтому она не посчитала нужным присутствовать. Вообще, глава парламентского комитета по правам человека и в прошлые годы не проявляла особого внимания к ЛГБТ-сообществу, поэтому мы и в этом году не ждали особых изменений.
Празднование Дня борьбы с гомофобией и трансфобией конференции не ограничится. Запланированы и перформансы. Участники «Тбилиси Прайд» призывают всех жителей Грузии, кому не безразлична судьба ЛГБТ-людей, 17 мая вывесить из окон радужные флаги. Есть и персональная просьба к мэру Тбилиси Кахи Каладзе, изложенная в письменном заявлении движения.
В этом году в условиях, когда у представителей ЛГБТ-сообщества ограничена свобода собрания, когда представители самой уязвимой группы, трансгендерная женщина, пытается покончить жизнь самоубийством, особенно важно поддержать сообщество. Тбилиси Прайд приветствует традицию столичной мэрии в особые даты освещать телебашню в разные цвета. Мы обращаемся к вам с просьбой осветить башню в цвета радуги 17 мая, чтобы отметить важный для нас день.
Представители движения «Грузинский марш», которые каждый год 17 мая организовывают контракции, не дремлют и в нынешнем. Один из лидеров этого движения, Сандро Брегадзе, в интервью телекомпании «Первели» заявил.
Пусть все перестанут думать о том, что тбилисская телевышка осветится в ЛГБТ-цвета. Если все же власти Грузии согласятся с их просьбой и дадут им такое право, к делу подключимся мы. Я даю всем 100% гарантию того, что это не произойдет. Мы просто не дадим им возможности осветить вышку. Если возникнет такая необходимость, мы будем в постоянном режиме дежурить там. Мы прибегнем ко всем радикальным мерам, которые садятся в рамки Конституции.
Смогут ли участники движения «Грузинский марш» помешать искусственной радуге воссиять над Тбилиси, станет известно в воскресенье. Обычно радикальные действия, о которых говорит Сандро Брегадзе, заканчиваются задержанием нескольких участников движения «Грузинский марш». В тот же день, 17 мая, Грузинская православная церковь празднует День чистоты и святости семьи. Обычно в этот день священнослужители организовывают масштабные шествия. Однако пока патриархия о планах на предстоящее воскресенье не сообщала. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.